Александра сидела на каменном полу, обхватив плечи руками. В тишине едва слышно потрескивали свечи, отбрасывая подрагивающие отсветы на стены крипты, отчего казалось, что и сами стены подвижны и живы. Николя стоял напротив, молча наблюдая за ней. «Это бред», — убеждала она себя. «Дурацкая игра воображения. Нехватка воздуха в замкнутом пространстве вызвала галлюцинации». Николя, лицо которого расслабилось, как у человека, успешно выполнившего сложную и очень важную работу, провел тыльной стороной ладони по лбу. «Все-таки получилось. Вы ее видели?» В его голосе слышалось торжество. Александра, опустошенная и смятенная, потерла плечи ладонями. «Хотите воды?» — спросил он, уже извлекая из кармана куртки небольшую флягу и отворачивая крышку. Александра молча протянула руку и сделала несколько глотков. «Как вы себя чувствуете?» — обеспокоенно спросил он, опустившись на корточки и заглядывая ей в лицо. «Нормально», — соврала она. «Еще немного посижу, и будет совсем хорошо», — добавила неуверенно. «Поговорите со мной, Николя. Расскажите про черную Мадонну», — попросила она только для того, чтобы он говорил, все равно о чем, лишь бы отвлек ее от путанных мыслей, мечущихся в голове. «Пожалуйста, Николя, вы обещали». «Хорошо». Он опустился рядом на каменный пол. «Раз обещал, придется рассказать». Его губы дрогнули в улыбке. «Тем более, что обстановка располагает», — обвел рукой крипту. «Полумрак, свечи, запах тайны». «Черная дева или черная Мадонна?» Начал было он, но прервался. «Вы правда нормально себя чувствуете?» Обеспокоенно глянул на Александру, которая опустила голову на колени. «Все в порядке, Николя, рассказывайте же», — потребовала она. «Можно я буду иногда говорить по-французски, а то очень много трудных слов?» Он притронулся к ее плечу. «Да», — тихо ответила она, непроизвольно отметив, что ей приятно это успокаивающее прикосновение. «Это очень давняя история, в которой зачастую трудно отделить правду от вымысла и намеренной лжи. Когда произносят имя «Черная Мадонна»» — он прислонился к стене и вытянул ноги, устраиваясь поудобнее. «Всех завораживает таинственное слово «черное», от которого веет магическим, чуть ли не колдовским или, по крайней мере, алхимическим духом». Вдруг закашлялся и торопливо отпил глоток воды из фляги. «Так вот, в течение многих веков во Франции в тайных комнатах подземелья и в храмах стояли статуи Исиды, окруженные особенным почитанием. Некоторые сохранились до сих пор. В Шартрском соборе их две подземные богоматери в крипте и богоматерь-защитница в самом храме, в нише». Взглянул на Александру, проверяя, слушает ли. «В Нотр-Дам-де-Пюи есть изумительная статуя в виде треугольника, образованного за счет одежды, которая разрисована гроздьями винограда и снопами пшеницы, символами Исиды и своего рода евхаристическими символами вина и хлеба». Александра слушала невнимательно, все еще не в силах выйти из полуоглушенного состояния. После всего увиденного рассказ о черной деве вряд ли мог поразить, хотя именно за этой тайной она отправилась в подземелье, но незнакомое слово пропустить не смогла. «Что такое евхаристический символ?» — почти безразлично спросила она.
«Евхаристия?»
— Николя перешел на русский.
«Слово переводится с греческого как «благодать». Евхаристический означает «связанный с таинством святого причащения», сама процедура которого, между прочим, стала одной из причин раскола христиан на западных и восточных. Католики причащаются только пресным хлебом, а православные — дрожжевым хлебом. И вином, — вставила Александра, — которые есть тело и кровь Христова, которыми угощают верующих священники. Хотя, — она подняла голову, — если честно, звучит страшновато. Но не могу не заметить, вдруг оживилась, православные, похоже, ближе к древним традициям, чем католики, — сказала почти гордо. Зато католиков в 5 раз больше, — улыбнулся Николя, обрадованный ее возвращением к привычной манере разговора. «А мусульман больше, чем католиков?» — все еще нехотя отпарировала она. «А я, между прочим, не католик», — небрежно заметил Николя. Она молчала. «Черная дева есть в монастыре Монсеррат в Барселоне, в соборе Нотр-Дам-де-Конфессион в Рокамадуре, Нотр-Дам-де-Ла-Сите в Кампере и еще во многих храмах Европы. Хотите спросить, почему все-таки черная?» Александра кивнула. «Это есть еще одна очень давняя история», — сказал интригующим тоном. «Ну так рассказывайте». Она постепенно приходила в себя. «Я, между прочим, никуда не спешу. Надеюсь, вы тоже? По крайней мере, здесь?» — обвела рукой вокруг. «Нам никто и ничто не помешает. Придется начать с происхождения слова «алхимия», — он, чуть улыбнувшись, отвел глаза. «Она же зловеще, звучаще в устах инквизиции, черная магия. Никогда не думали, почему магия черная?» — глянул вопросительно. Александра покачала головой. «Объяснение уходит корнями вглубь веков», — продолжил Николя, снова перейдя на французский. «Считают, что слово «алхимия» произошло от древнего названия Египта, которое звучало как «кими», а с арабским артиклем превратилось в «алкими» и означало буквально «черная страна» или «черная земля». «Черная земля» — это земля вокруг Нила после разлива. Земля Осириса, в отличие от пустыни, земли Сета. В общем, слово «алхимия» изначально означало «черная страна», то есть Египет или египетский. Поэтому тайные знания, которые пришли из черной страны, мудрость и истина от Гермеса Трисмегиста или древнеегипетского бога Тота, бога в образе Павиана или Ибиса и других богов древнеегипетского пантеона, стали называть черная или египетская наука. «Я не очень ясно говорю?» — вопросительно глянул на Александру, которая молча вскинула руки, давая понять, что все в порядке. «Вот именно здесь и спрятано, — продолжил Николя, — объяснение имени Черной Мадонны, особенно почитаемой в средневековой Европе и современной тоже. Если сказать просто, Черная Мадонна есть египетская Мадонна, а египетская Мадонна есть великая богиня Исида. Она сама с сыном Хором послужила прообразом христианской Мадонны с младенцем Иисусом на руках. Отсюда же легко появляется объяснение черным девам, известным в средневековой Европе. Черные девы есть египетские девы, то есть жрицы Исиды. Позже, когда начались гонения на древние верования, люди стали делать статую Богоматери темного цвета и рисовать иконы с темным лицом, чтобы скрыто показать связь с Исидой, которая есть истинная и мудрая. «Как все просто!» — воскликнула Александра. «Истина не бывает сложной», — перешел на русский Николя, снова достал флягу и отпил глоток воды. «Потому что истина всегда одна». «А
«Правда, как говорят в России, у каждого своя», — сказала Александра.
«Да-да», — закивал головой Николя, — «все правильно. Но истина проявляется в виде правды и лжи. Слова породили ложь. Если бы все люди умели читать мысли друг друга, тогда день повсюду не начинался бы со лжи», — задумчиво продолжила Александра.
Отдаленный звук, похожий на металлический щелчок, заставил ее вскинуть голову и вопросительно посмотреть на Николя.
«Похоже, в подземелье разгуливают призраки», — попыталась улыбнуться она. «Здесь есть только два призрака, вы и я», — отшутился Николя, хотя в его глазах появилась тревога. Он поднялся, подошел к выходу из крипты, прислушался и вернулся обратно.
«Мне так нравится говорить с вами, Александра», — сказал он с печальной улыбкой, — «и, наверное, когда-нибудь я буду вспоминать эту ночь с сожалением». Александра удивленно вскинула глаза.
«Потому что не все успел вам рассказать», — засмеялся он. «Кстати», — он снова опустился рядом с ней, — «богиня изображалась на печати во времена Наполеона Бонапарта, который совсем не случайно провел несколько часов в камере Великой пирамиды в Гизе. А потом французские солдаты изуродовали лицо сфинкса пушечными ядрами», — язвительно добавила Александра.
«Это неправда!» — горячо возразил Николя. «Сфинкс был изуродован фанатиком по имени Мухаммед Эль-Дар еще в XIV веке. Именно он забрался на сфинкса и молотком принялся крошить его лицо. Ему помешали местные жители, которые стащили его вниз и убили прямо у подножия сфинкса. Сожгли заживо», — уточнил он. «Но сфинкс все равно не простил. По преданию, именно тогда началось наступление песка на плато Гиза».
«Между прочим», — Александра вспомнила рассказ Ануфриенко, — «пирамида, которую все называют великой, на самом деле называлась Светочи», — сообщила она.
«Откуда вы знаете?» — удивленно повернулся к ней Николя.
«Настоящее название очень мало кто знает».
«Просто знаю», — небрежно ответила Александра.
«А здесь», — Александра указала на нишу, — «разве не было статуи Исиды?»
«Здесь тоже была», — сказал Николя.
«Там», — указал рукой вверх,
— «была большая, а здесь маленькая».
«Там это где?» — спросила Александра.
«Разве вы не поняли?» — удивился он.
«В Нотр-Дам. В XVI веке верхняя статуя была разрушена, но тайные жрецы и жрицы Исиды сохранили фрагменты, и рука Исиды», — указал на мраморную кисть руки в нише, — «есть один из этих фрагментов. Другие же были разнесены служителями богини по разным странам Европы. Тогда же они приняли решение, наверное, из-за безопасности, забрать маленькую статую отсюда и отправить в Британию. Настоятель храма не хотел так делать, но это было не в его власти. Он очень сильно переживал, и тогда во сне ему явилась Исида и сказала: «Не бойся, я навсегда останусь здесь и всегда буду хранить вас. Только не забывайте обо мне. Я ведь не только богиня, я женщина, а мы, женщины, не прощаем забвения».
«Не прощаем», — подтвердила Александра.
«Так говорит старое предание», — сказал Николя, будто оправдываясь. «Старый настоятель поверил, что статуя останется на месте и что никто не тронет ее. Но так не случилось. Статую увезли, и он чуть не умер от горя, а через месяц, немного придя в себя, спустился сюда, к этому вот месту, встал на колени перед пустой нишей и стал плакать и молиться, и тогда случилось чудо. Изображение Исиды появилось здесь, в крипте под собором, а статуя, которую забрали, бесследно исчезла вместе с кораблем, на котором ее везли через Ла-Манш».
«Вы еще не устали от моих историй?» —
смущенно посмотрел на Александру. «Нет, Николя, вы, напротив, мне очень помогаете сейчас привести мысли в порядок».
Она благодарно провела ладошкой по его руке, а он накрыл ее своей ладонью и удержал.
«Похожая история повторилась много позже», — продолжил Николя. «Один богатый человек решил подарить дочери на свадьбу статуэтку Исиды, которую с помощью подкупа похитил из храма, стоящего под Лондоном. Так вот, на свадьбу он отправился на корабле, который тоже не доплыл до места назначения. Его название — Титаник.
Богиня не любит, когда нарушают ее покой. А эта крипта под Нотр-Дам, — он грустно улыбнулся,
— последнее пристанище богини в Париже. Об этом месте знают единицы, и теперь вы одна из них. Но в последние годы никто из нас богиню не видел, а вот вы...»
Он не закончил фразу.
«Потому что были знаки. Кстати,
— приподнял ее ладонь,
— вы заметили, как похожи ваши руки. Значит, я не ошибся».
Заметив удивление в глазах Александры, пояснил:
«Я скульптор, поэтому сразу замечаю такие вещи».
Неожиданно поцеловал ее ладонь.
«Когда мы пойдем обратно?»
Она высвободила руку.
«Я уже могу идти».
Взглянула на часы.
«Ого, уже 3 часа». «Когда захотите, но я совершенно не тороплюсь», — улыбнулся Николя. «Уже хочу», — решительно сказала она. «Ваше желание для меня закон».
Он встал и поднял Александру. Оба замерли лицом к лицу.
«Вы такая красивая»,
— дрогнувшим голосом сказал он, не выпуская ее руку. В его потемневших глазах был вопрос.
«Скажите, Николя», — она немного отстранилась, — «а почему вы именно мне все это показали?»
Вопрос, видимо, оказался неожиданным. Николя отвел взгляд, достал из кармана фонарик и включил его.
«Есть несколько причин», —
собравшись с мыслями, сказал он.
«Но, к сожалению, я не могу назвать все прямо сейчас».
Нехотя отпустил руку Александра, повернулся к алтарю и стал задувать свечи.
«Но, обещаю, вы это узнаете. Совсем-совсем скоро. Надеюсь, это будет приятный сюрприз для меня».
Александра подошла к алтарю, затушила последнюю свечу и шагнула к выходу. И снова коридоры, повороты, ступени вверх и вниз, и луч фонарика, как тоненькая ниточка, связывающая таинственный мир подсознания с сознанием, в котором все понятно, все разложено по полочкам, с которых так удобно, как известные книги, снимать нужные мысли, слова и эмоции.
«Мне кажется, мы здесь не шли», —
обеспокоенно заметила Александра через некоторое время, — не обнаружив знакомую кованную решетку.
«Мы заблудились?» «Отсюда нельзя выйти тем же путем, которым вошел», —
пояснил Николя.
«Смертельно опасно, нельзя»,
— добавил он.
«Так все здесь устроено».
«Не понимаю, почему не открывается?» Николя в растерянности стоял возле небольшой, меньше человеческого роста металлической двери.
«Может быть, заперли снаружи?»
— предположила Александра.
«Замочная скважина есть только изнутри», —
задумчиво сказал он.
«Снаружи можно только подпереть». «Может быть, стоит позвонить кому-нибудь, чтобы открыли?»
— предложила Александра, намекая на Клариссу.
«Снаружи дверь не открывается», —
повторил Николя.
«Так задумано, вход от реки, а выход только здесь. К тому же отсюда мобильник не берет», —
хмуро пробормотал он.
«За дверью длинная лестница наверх,
А здесь мы под землей. Метров 15. Сказав это, он извлек старинный ключ из замочной скважины, осмотрел в свете фонаря, снова вставил, повернул и опять безуспешно толкнул дверь.
«Не понимаю»,
— озадаченно пробормотал он.
«А другого выхода здесь нет? Запасного или пожарного для эвакуации людей? А то у меня завтра самолет в Москву», —
жалобно протянула Александра.
«Правда, только вечером»,
— добавила она, намекая, что пока еще не опоздала, и у Николя еще есть время что-нибудь придумать.
«Я других ходов не знаю», — хмуро сказал он.
«А люди часто сюда ходят?»
— поинтересовалась она.
4 раза в год».
Николя опустился на ступеньку у двери.
«Они были здесь неделю назад, в день осеннего равноденствия». «И когда будет следующий раз?»
— живо поинтересовалась Александра.
«В день зимнего солнцестояния, на Рождество». «Нет, столько без воды и еды мы точно не продержимся».
Николя усмехнулся.
«И часто у вас тут такое случается?»
— нарочито беззаботным тоном поинтересовалась она.
«На моей памяти первый раз»,
— озабоченно ответил Николя.
«А что...»
— Александра придала голосу ласковую интонацию.
«Ваша Клариса разве не будет беспокоиться, что нас так долго нет?»
«Может, и будет. Только если она даже сможет войти от реки, то окажется вместе с нами у этой вот двери». Он постучал кулаком по металлической поверхности, которая равнодушно поглотила звук. Александра опустилась на ступеньку.
«Не расстраивайтесь, Николя. Зато успеете мне рассказать все, что хотели. И погасите пока фонарь».
Подергала она спутника за рукав в куртке.
«Электричество надо экономить. А в темноте думается лучше», — сказала с оптимизмом и обхватила себя за плечи. Только сейчас почувствовала, что в подземелье не так уж тепло. Николя понял и даже попытался снять свою куртку, но она его остановила, взамен позволив обнять себя за плечи. Некоторое время они молча сидели в полной темноте и тишине, прислушиваясь к собственному дыханию.
«Мертвая тишина? Это когда просто ничего не слышно или когда уже в гробу?»
— спросила себя Александра, но решила пока не отвечать на этот вопрос.
«Приключения, как в дешевом романе. Если Вадику рассказать, не поверит и засмеет, а Кузя расстроится. Жаль, конечно, если все так закончится. Я ведь и не жила еще совсем. Школа, институт, работа, диссертация».
Перечисление этапов жизни показалось ей удручающе коротким.
«Скажите, Николя, вы масон?»
Неожиданно для себя самой спросила Александра и почувствовала, что рука Николя, обхватившая ее плечо, немного напряглась.
«Почему вы так подумали? Вы такой необычный и знаете столько тайн», — решила она отшутиться, «которые открываю вам одну за одной, забыв о судьбе Моцарта?» — чуть насмешливо сказал он.
«Ну и что? Рискуете жизнью ради дамы», — уточнила Александра. «Это благородно. Женщинам нравится».
«А вам?» «Николя, не увиливайте, признавайтесь. Может, мы никогда уже и не выйдем отсюда, и кому тогда будет нужен ваш секрет?» «Похоже, весь мир помешался на тайных обществах». «А как же? Люди хотят знать, почему все происходит именно так, а не иначе, а если не могут чего-то понять, ищут скрытые силы».
«И за внешней атрибутикой не замечают истинные причины и цели происходящих исторических процессов».
«Что вы имеете в виду?»
Например, вот вы, когда видите изображение человека рядом с Тиглем, одетого в накидку, окруженного колбами и ретортами, вы кем его считаете?
Алхимиком,
не задумываясь, ответила Александра. Который что делает?
Добывает золото или философский камень.
И что это означает?
Ну, с золотом, мне кажется, все понятно. Золото, оно и есть золото, — решила отшутиться Александра.
А философский камень? И вообще, что такое алхимия?
И что же такое алхимия?
— ответила Александра вопросом на вопрос.
Никогда не задумывалась над определением. Скажите вы.
Алхимия — общее название существующих в различных культурах систем преобразования человека.
Человека,
— повторил Николя,
— а не способов добывания золота из других металлов.
Если это так, тогда зачем нас обманывают?
Все на самом деле объясняется просто.
Религия Гермеса Трисмегиста, из которой, собственно, и вышла алхимия, проиграв войну с христианством за право быть мировой религией, стала считаться ересью и потому ушла в тень. И, естественно, была обречена на дискредитацию.
Гермес Трисмегист — это, кажется, греческое продолжение древнеегипетского бога Тота,
уточнила Александра.
Верно. Но герметизм оказал прямое влияние на учение гностиков, греческих философов при дворе Птолемеев в Египте. Правда, еще до завоевания Александра Македонского в Египте появились еврейские общины, вот с ними-то и вступили в спор греческие философы, но часто проигрывали, потому что раввины использовали в качестве решающего аргумента ссылки на некую книгу. Когда же по приказу Птолемея Библию перевели на греческий язык, появилась знаменитая Септуагинта.
Что это?
Первая Библия на греческом языке, названная в честь 70 старцев, которые ее перевели.
И что было дальше?
Греческая цивилизация была ориентирована не на веру, а на познание, на логос. Поэтому, когда греки прочитали текст книги, они решили, что иудеи все перепутали и молятся не тому богу. Гностики Афиты при Птолемее стали поклоняться не богу Сафаофу, а змею, который по-гречески именовался Офис. Змей Офис же являлся для них воплощением Прометея, который принес людям огонь знания.
Хотя начиналось все с плода, сорванного Евой и Адамом с запретного дерева познания добра и зла.
Да-да, именно в отношении к добру и злу, к познанию и вере кроются основные противоречия герметизма, гностицизма и алхимии с иудохристианским мировоззрением. По мнению гностиков, добро и зло взаимно притягиваются.
Я часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо, — по-русски процитировала Александра.
— Слова Мефистофеля,
— уточнил Николя.
— Да. Кстати, я только сейчас поняла глубину высказывания. А вслед за гностицизмом пришли философские учения Платона и Аристотеля, — продолжил Николя. Ересь афитов перешла в ересь персидского пророка Мани и стала основой манихейства. Из манихейства появилась ересь богомилов. А когда богомилы в XII веке переселились на юг Франции, возникла ересь катаров и альбегойцев, а в странах Востока — суфизм.
«А кстати, я подумала, — вспомнила Александра недавно прочитанную рукопись, — что учение нашего русского философа Владимира Соловьева о Софии, пожалуй, продолжало традиции античных гностиков.
Естественно, — согласился Николя.
Не случайно покойный папа Иоанн Павел II создал в Ватикане общество Владимира Соловьева. Кажется, именно так оно называется.
Николя, то, что вы рассказываете, безумно интересно, но все-таки вы масон или нет?
Напомнила Александра о своем вопросе.
Нет, чуть помедлив, ответил Николя. Масонство — это всего лишь светская религия. Христианство для бедных, масонство для богатых. А я служу прекрасной даме.
Какая прелесть! Так вы продолжатель дела трубадуров?
Обожаю сонеты, — воскликнула Александра.
Можно и так считать, — ответил он и замолчал.
И все же что нам теперь делать? Грустно спросила она, возвращаясь к действительности.
«Пока не знаю, но обязательно что-нибудь придумаю», — нарочито уверенным тоном ответил Николя. Они замолчали, вслушиваясь в тишину. Вдруг шуршание неподалеку заставило Александру насторожиться.
«Как вы думаете, Николя, здесь водятся крысы?»
— спросила она почти спокойно, как человек, который, естественно, не боится вездесущих хвостатых тварей, а спрашивает просто так, из любопытства.
— Не знаю. Я здесь ни разу не ночевал,
— ответил он, но все-таки включил фонарь и направил вглубь бесконечного коридора. Два изумрудных отсвета вдали подсказали, что какая-то живность здесь все-таки обитает. Живность не только обитала, но и жалобно мяукнула.
«Кошка!»
— в один голос воскликнули они, вскакивая с места и мгновенно осознав, что если кошка сюда попала, значит...
Кис-кис-кис!
Никогда еще Александра не подзывала кошку с таким обожанием.
«Спасибо, великая Исида!»
— воскликнул Николя, воздев руки в том направлении, где должно было быть небо.
«Ваш приказ выполнен, досточтимый магистр».
Человек, одетый в черный траурный костюм, почтительно склонился перед мужчиной, восседавшим в похожем на трон резном кресле.
«Дверца захлопнулась, точнее, не открывается».
В его голосе послышалась усмешка.
«Что ж... пусть это послужит графу уроком. Завтра забери их оттуда и доставь ко мне. Впрочем, нет. Женщина мне не нужна, можешь оставить ее там».
«Осмелюсь напомнить, мой господин, она русская. Ее будут искать».
«И что?» — пренебрежительно поморщился магистр. «Кого-нибудь когда-нибудь там находили?»
«Я поставлю памятник строителям многоярусных автостоянок».
Николя вытянул почти обессилевшую Александру из узкого проема и, тяжело дыша, опустился рядом на пол, присыпанный бетонной пылью.
«И богиня Баст, явившаяся к нам в образе Мао».
«Да-да», — хмыкнула Александра, потирая ушибленный и ободранный локоть. Скульптурная группа, заказчик, инвесторы, генеральный подрядчик обсуждают план оптимизации налогообложения, будет выглядеть весьма концептуально. Сможете продать в Москве за большие деньги. Николя рассмеялся. Женщина, которая знает такие слова и не теряет присутствие духа в безвыходной, казалось бы, такой ситуации, невольно вызывает уважение.
«У меня, к счастью, достаточно денег для того, чтобы быть скульптором, который не работает на заказ», —
сообщил он, демонстрируя наивную неосведомленность в вопросе о том, какие деньги может заработать в Москве скульптор, вписавшийся в правильную тематику. Мелодичный звонок мобильника в кармане Николя ознаменовал возвращение в наземный Париж.
«Да, Клариса».
Николя прижал трубку к уху.
«Да, были некоторые проблемы. Пока точно не знаю, где мы. GPS там не работало. Сейчас посмотрю и перезвоню».
достал из другого кармана устройство определения координат и включил его. Тореадорный призыв мобильника известил Александру о том, что в Москве о ней помнят.
«Привет, Кузенька», —
сказала она нарочито сонным голосом и даже сделала вид, что зевает.
«Как где? Сплю. Телефон в номере подушкой накрыл, чтобы не мешал. А сколько сейчас времени? Сколько? И ты звонишь мне в такую рань? В день, когда я могу спать сколько хочу? Все-все, не разгуливай меня. Когда проснусь, сама позвоню. Пока», —
отключила мобильник.
«Надо отсюда выбираться».
Николя поднялся и протянул ей руку, помогая встать.
«Мне кажется, вам в таком виде лучше не ходить в отель. Мы неподалеку от квартиры моего покойного деда, доставшейся мне по наследству», — сказал, глядя на экранчик устройства. «Я там редко бываю, о ней мало кто знает, что немаловажно теперь», — сказал он задумчиво. «К тому же, раз уж вы ночевали с видом на Лувр, вам будет приятно провести некоторое время в квартире с видом на Нотр-Дам. Просто для разнообразия», — улыбнулся он. «В общем, приглашаю вас к себе».
«Скажите просто, что вам не хочется со мной расставаться», — весело сказала Александра, отряхиваясь, и подумала, что ей, в общем-то, нравится, как все происходит и как неожиданно сбываются ее детские мечты об удивительных приключениях, которые, пожалуй, уже имеют привкус авантюры. Ну так она этого и хотела.
«Досточтимый магистр, это кажется невероятным, но телефон графа работает. Он только что разговаривал со своей помощницей».
Голос в телефонной трубке звучал обескураженно.
«Ты хочешь сказать, что они выбрались?»
«Мы этого пока точно не знаем, но телефон работает».
«Выясняй, я жду».
Они вышли со стройплощадки, провожаемые ошеломленным взглядом сонного охранника. Город еще спал. Позднее осеннее солнце не торопилось подняться над крышами домов, хоть небо уже украсилось бледным ореолом. Серый Нотр-Дам в зябкой утренней дымке казался огромным кораблем из потустороннего мира, ненадолго зашедшим в Парижскую гавань. По безлюдной набережной Сены подошли к старинному дому из белого камня с ажурными балконами.
«Вот здесь жил мой дед», —
Николя указал рукой на дом.
«Красивое место».
Александра посмотрела по сторонам, потом бросила взгляд на Николя, вдруг засомневавшись, стоило ли принимать приглашение.
«Сейчас приведем себя в порядок, позавтракаем».
Николя, заметив сомнение в ее глазах, крепко взял ее за руку и потянул по ступеням вверх к входной двери.
«А потом решим, что делать дальше». «Мне кажется, я создаю вам проблемы».
Она остановилась у самой двери.
«Вы правда уверены, что они вам нужны?»
Испытующе заглянула в глаза Николя, пытаясь прочитать правдивый ответ, хотя сама точно не знала, какой ответ хотела бы там увидеть.
«Я еще никогда не был так уверен», —
воскликнул он, не выпуская ее руку и набирая номер на кодовом замке входной двери.
«Мадам!» —
вдруг услышала Александра голос за спиной и, обернувшись, увидела невесть, откуда взявшуюся седую цыганку, обнажившую в улыбке белые не по годам зубы. Лицо цыганки показалось ей знакомым.
«Не пожелает ли мадам, чтобы я погадала достопочтенному мсье?»
Цыганка указала взглядом на Николя.
«Нет!»
— нахмурился он и сделал попытку войти в дом, но был удержан Александрой.
«Почему? Не верите в эти фантазии?» —
насмешливо спросила она.
«Напротив, слишком верю, потому не хочу искушать судьбу», — ответил он и снова попытался войти в дом.
«Прошу вас, Николя!»
Александра придержала спутника за рукав.
«После сегодняшних ночных приключений мне очень даже хочется, чтобы нам кто-нибудь погадал в виде эксперимента. Ну же, прошу вас».
«Хорошо», — Он неодобрительно покачал головой и, повернувшись к цыганке, протянул ладонь, которую та взяла осторожно, как хрупкий предмет, который боязно повредить. «Ты древнего рода, я вижу», — сказала напевно, внимательно рассматривая линии. Снисходительная усмешка, скользнувшая по лицу Николя, говорила, что, по его мнению, об этом можно было догадаться не только по руке.
«Во всяком случае, не по теперешней пыльной и порванной одежде», — опустила Александра смеющиеся глаза.
«Много тебе дано», — продолжила гадалка, — «потому много предстоит отдать. А вот здесь», — указала пальцем в точку на ладони, — «вижу опасность. Совсем близко!» — Николя нахмурился. «Береги ту, которая рядом», — указала взглядом на Александру. «Она истинная», — повторила уже слышанную накануне вечером фразу и сразу напомнила Александре о бродячей колдунье в шутовском колпаке.
«Откуда опасность?» — сухо спросил Николя. «Говори же!» — сжал пальцы гадалки.
«Сам знаешь откуда. Не все хотят перемен», — сказала она загадочную фразу, которую Николя, видимо, понял, потому что выпустил ее руку и отстранился. «А жизнь людская коротка», — с грустной улыбкой проговорила гадалка. «Потому спеши жить. Никто не знает, сколько кому осталось. Живи сегодня».
«Красиво!»
Александра отошла от окна гостиной, за которым виднелись каменные кружева Нотр-Дам, уже освещенные скупым на тепло осенним солнцем.
«Располагайтесь, мадам!»
Николя указал взглядом на строгий в английском стиле диван.
«Я сейчас разожгу камин, чтобы стало уютней».
Александра и опустилась на край антикварного дивана.
«Кстати, — Николя повернулся к гости, — мне отец говорил, что в старые времена на Руси цыганок фараонками называли. Очень точно, между прочим. Карты Таро ведь они принесли».
Сказав это, присел на корточки и подул на огонек, наблюдая, как веселый язычок пламени побежал вверх по древесной коре.
«Сейчас будем завтракать. В этом доме, на всякий случай, всегда есть запасы еды для гостей».
«Большие?» — немедленно поинтересовалась Александра, которая после пережитых волнений уже ощущала в себе готовность к завтраку.
«Думаю, на двоих хватит», — улыбнулся Николя. «На пару месяцев, а если сесть на диету, то и на все три».
«Это хорошо», — удовлетворенно сказала она.
«Я хотела бы умыться и привести себя в порядок»,
— вопросительно взглянула на хозяина, который с кочергой в руках выжидательно застыл у камина, наблюдая за несмелыми язычками пламени.
«И одежда в пыли», —
обратила внимание Николя на жалкий вид своих когда-то синих брюк.
«Конечно, конечно», — воскликнул Николя, немного смутившись. «Простите, Александра, я сам должен был предложить. Ванная направо по коридору, третья дверь. Халаты в шкафу. Берите любой по размеру. Через час придет прислуга и отнесет одежду в чистку. Можно было бы что-то купить, но магазины пока закрыты. Хотите, чтобы я вас проводил?»
Глянул вопросительно.
Александра помотала головой и отправилась в ванную.
Огромную, светлую и строгую, как операционная, в которой каждый предмет и инструмент лежит на своем раз и навсегда определенном месте. Включила воду и скинула одежду. Когда Александра, закутанная в длинный темно-синий, но явно не мужской халат, что вызывало естественные вопросы, которые задавать неудобно, вернулась в гостиную, дрова в камине уже разгорелись. Поленья весело трещали, щедро одаривая комнату теплом. Чопорный диван обиженно насупился, пренебрежительно разглядывая подушки с ярким восточным рисунком, разбросанные по нему и разрушающие церемонную атмосферу и строгий викторианский стиль, на страже которого он неусыпно стоит столько лет. Утешением для него мог служить только стол, сервированный на двоих, с белоснежными салфетками, хрустальными бокалами, серебряными ножами и вилками, а главное — тарелками и чашками с гербом. Александра подложила подушки под спину и с удовольствием откинулась, впитывая расслабляющее тепло камина и ощущая удивительное спокойствие, которым были пропитаны стены и интерьер гостиной. Оглядела комнату. Строгий стиль. Старинные напольные часы размером со шкаф, размеренные, равнодушно покачивают медной головой маятник, намекая, что именно они управляют временем. На стене возле камина два портрета. На первом приятный мужчина средних лет, а рядом... Александра поднялась с дивана и подошла ко второму портрету, на котором была изображена прелестная молодая женщина лет 25 в простом, но изысканном платье, обнажавшем руки и шею, с волосами, остриженными по моде серебряного века, с мягкими чертами лица и неожиданно жестким взглядом, в котором художник сумел передать затаенную боль, надрыв и тайну. Но главное, что женщина была, Александра присмотрелась, невероятно похожа на нее саму. Если изменить прическу и переодеть, просто зеркальное отражение, а на пальце перстень в виде книги, тот самый, который привезла Клариса в подарок от Николя. Значит, это и есть та самая графиня, с которой, судя по туманным фразам Николя, произошла какая-то таинственная история, и, значит, о сходстве именно с ней говорили Николя и Клариса в ресторане. Но, помнится, Николя тогда сказал, что она похожа не только на графиню, но на кого тогда? Услышав шаги в коридоре, Александра вернулась на диван, бросила взгляд на стол. Взяла чашку в руки и поднесла к глазам, чтобы рассмотреть герб с надписью латинскими буквами. «Карпа Дием», — изумленно прочитала она вслух. «Да-да, живи сегодня», — подтвердил Николя, входя в комнату с бутылкой вина и кофейником в руках. «Наш родовой девиз. Именно эти слова и сказала гадалка». Он опустился рядом на диван и принялся разливать вино по бокалам. «Это знак», — сказал многозначительно, как Ануфриенко. «За вас, Александра», — поднял бокал. «И за вас, Николя», — задумчиво сказала она и сделала глоток, почувствовав терпкий вкус вина. «Угощайтесь». Николя снял салфетки с блюд, под которыми оказались аппетитные сандвичи, умело украшенные листьями салата. «Чудесная работа!» — Александра указала взглядом на портрет графини Тарнер. «Спасибо, я старался», — не поднимая глаз, сказал Николя, аккуратно отрезая кусочек сандвича. «Я о портрете», — уточнила Александра. «А...» Николя смущенно улыбнулся. «Я подумал, вы меня хвалите». «Вас тоже хвалю», — улыбнулась Александра. «Значит, портрет уже заметили?» Николя глянул вопросительно. «Разве можно не заметить?» Она сбилась, не решившись продолжить. «Саму себя?» «Вы хотели сказать...» С понимающей улыбкой продолжил за нее Николя. «Сходство и правда поразительное. А вы думали, почему я в Нотр-Дам так на вас пялился?» Перешел Николя на русский, чтобы блеснуть жаргонным словечком. «А я подумала, это любовь с первого взгляда», — рассмеялась Александра. «Кстати, я должен заметить...» Николя отпил вина и промокнул губы салфеткой. «Вы похожи не только на графиню Ирен Тернер». Александра глянула заинтригованно и даже перестала есть.
«Кушайте, кушайте», — улыбнулся он. «Когда узнаете, на кого, вам будет уже не до еды и не до кофе».
«Господин, из каминной трубы над домом графа идет дымок. Возможно, они там».
«Проверяй!» Грузный мужчина поднялся с кресла и, прижимая трубку телефона к уху, принялся расхаживать по комнате.
«До сих пор не могу поверить, что они выбрались», — раздраженно сказал он.
«Доделай то, что поручено, и извести всадников о сборе сегодня вечером. Да, кстати, теперь женщина мне нужна. Похоже, она все-таки увидела богиню. В общем, она не должна отсюда улететь. Кстати, поаккуратнее с помощницей графа. Сам знаешь, где она обучалась. Но если будет мешать... В общем, ты понял».
«А вот на том портрете», — Николя указал ей за спину, — «мой дед Бернар и бабушка Софи». Александра обернулась. На групповом портрете, композиционно похожем на старинную семейную фотографию, кудрявый брюнет стоял за спиной сидящей в кресле красивой рыжеволосой женщины с озорными глазами, одетой в сильно декольтированное бархатное зеленое платье.
«Бабушка была русская», — пояснил Николя.
«По отцу Трояновская. Не правда ли, красавица? Разве можно было устоять перед такой женщиной?»
«Невозможно»,
— согласилась Александра.
«А Ирен Тернер?»
«Графиня Ирен Тернер...» Николя стал серьезным и даже показалось немного печальным.
«Тоже была русская. Ее фамилия Яковлева. Она...»
Николя помедлил, будто сомневаясь, стоит ли говорить. «Покончила с собой в возрасте 26 лет». Александра перестала жевать.
«Я точно не знаю, почему», — продолжил Николя, нахмурясь. «В нашей семье избегали разговоров на эту тему. Правда, мой двоюродный дед Николя однажды начал рассказывать мне ее историю, но то ли я был слишком мал для такого разговора, то ли он просто сам не захотел или не смог дорассказать. Я понял только, что это была история ее любви, убийства ее первого мужа в первые месяцы Октябрьского переворота и невообразимого предательства, потому что ее первый муж оказался жив». Снова женился и вполне благополучно устроился при новой власти, а она за него мстила и отомстила. Во всяком случае, дед любил Ирен всю жизнь и, похоже, после ее самоубийства искал смерть. Воевал в Испании, участвовал во французском сопротивлении, а после войны много путешествовал, ездил в Индию, Египет, Мексику, на Тибет, но каждый год в день ее смерти приезжал в Париж и отправлялся в кафе на углу бульвара Сен-Мишель, где все случилось, и сидел за столиком у окна. «Печальная история», — Николя помолчал. «Мне было 14 лет, когда дед в этот день не появился в Париже и не пришел в кафе. И он не пришел больше никогда. По словам отца, последний раз его шхуну, названную в честь графини Ирен, видели у берегов Бразилии. А перстень, который я вам подарил, мне принес через несколько лет один неразговорчивый человек. Сказал только, что дед просил передать его именно мне, когда вырасту, потому что я пойму, как им распорядиться. И я сразу понял, когда увидел вас». Николя смущенно улыбнулся.
«Спасибо, Николя. Перстень мне очень понравился, хотя, скажу честно, до настоящего момента меня мучил вопрос, почему вы мне его подарили.
А ваши бабушка и дедушка?» —
поинтересовалась Александра. «О, ля-ля! Они были удивительной парой. Совершенно сумасбродной, как у вас сейчас говорят, прикольные». Последнее слово он снова сказал по-русски.
«Они тоже были участниками французского сопротивления.
Выжили, хотя об их похождениях рассказывают удивительные истории. Погибли уже после войны. Глупо и нелепо. Авария на горной дороге по пути в наше родовое имение в Систероне.
А где это?
В горах, по дороге между Греноблем и Ниццей. Никогда там не были?» Александра отрицательно покачала головой. «Удивительная, неземная красота!» — воскликнул Николя. «Хотите съездить?» «А ваши отец и мать?» — уклонилась Александра от ответа на вопрос, потому что знала, что очень хочет. Слышала восторженные отзывы об этой дороге от Кузи, который исколесил всю Европу.
«Мать умерла при родах в Египте», — неохотно ответил Николя.
«В Египте?» — удивленно спросила Александра.
«Ну да, отец увлекался древним Египтом, просто был болен им, можно сказать, смертельно», — горько усмехнулся он. «А Египет, как известно, не лечится. Месяцы проводил на раскопках, а мама не хотела отпускать его одного, даже когда была беременна. Так что я родился в Мемфисе», — закруглил Николя разговор.
«И у вас нет детей?» — задумчиво сказала Александра. «Если бы я не была врачом, то сказала бы, на что это похоже». Александра замялась, не решаясь произнести.
«На родовое проклятие, вы хотите сказать?» Он пожал плечами. «Да, я последний из рода Торнеров».
«И что? Неужели нет женщины, которая...» Александра смущенно замолкла, потому что разговор складывался как-то безумно неуклюже.
«Я понял, что вы имеете в виду».
Николя помолчал, покручивая в руке бокал.
«Можно я скажу прямо?»
Он испытующе посмотрел на гостью, которая смогла не отвести взгляд.
«Кажется, есть».
Чуть поморщившись, приложил к уху трубку мобильника, завибрировавшего в беззвучном вызове.
«Привет, Клэр», — бросил лукавый взгляд на Александру.
«Да, мы в доме на набережной».
«Закрыли дверь в часовне снаружи?»
Он нахмурился.
«Откуда они узнали? Неужели лодочник? Впрочем, теперь это не столь важно».
Обеспокоенно посмотрел на гостью, на губах которой зазмеилась усмешка.
«Да-да, посмотри, Клэр. Если будут проблемы, знаешь, как войти в дом».
Он выключил мобильник и с задумчивым видом опустился в кресло.